Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем размышления духовно опытных пастырей и просто интересных христианских авторов. В одной из радиобесед протопресвитера Александра Шмемана встречается удивительная история о знаменитом британском журналисте Малькольме Магеридже, который из убежденного материалиста превратился в убежденного христианина после того, как посетил, как ни парадоксально, атеистический Советский Союз. Эта история, на мой взгляд, любопытна не только сама по себе, но еще и тем, как ее пересказывает отец Александр Шмеман и на что делает акцент. История британского журналиста очень точно выражает, что такое религиозный опыт, то, с чего начинается любая вера. Выражает то, как человек приходит к Богу не ввиду убеждений или доказательств, а ввиду того, что пережил встречу с Богом, настолько подлинную, реальную, что и не придет в голову усомниться, что это была именно встреча и именно с Богом. Это и есть религиозный опыт. Размышлением над этим феноменом мы посвятим сегодняшнюю программу. Давайте начнем с архивной записи беседы протопресвитера Александра Шмемана.
Недавно в Англии вышла книга очень известного английского журналиста Малькольма Мегеридж. Он давно уже прославился своими статьями, сначала в знаменитейшей английской газете «Манчестер Гардиан», потом в «Дейли Телеграф» и, наконец, как многолетний редактор всемирно прославленного сатирического журнала «Панч». Книга эта наделала много шума, вызвала почти скандал, ибо вся она посвящена одной теме. Обращению уже престарелого, известного своим скептицизмом, иронией и юмором журналиста в христианство. Книга так и называется «Иисус снова найденный». Мегеридж родился и вырос в семье, в которой процветал культ утопического социализма. Его отец был видным членом рабочей партии и еще мальчиком, Мегеридж участвовал в предвыборных кампаниях, раздавал тракты и, как в Бога верил, в грядущий социалистический рай на земле. Никакого особого религиозного образования он не получил, хотя не было в семье и враждебности Христу и христианству. Вернее, Христос представлялся, по юмористическому замечанию самого Мегериджа, как своего рода прототип доброго, человеколюбивого социалиста. Но за этим образом не было ничего религиозного, ничего божественного. Семья пребывала в полном и спокойном агностицизме. И в этом агностицизме Мегеридж прожил долгую и вполне успешную жизнь. Вблизи от власти, вблизи от мировых событий, знаменитый, влиятельный, преуспевающий. Как и многие люди его поколения, он увлекался всем левым, всеми утопиями земного рая. С надеждой и любовью из Англии взирал на Мекку коммунизма, на Красную Москву. И вот русскому слушателю будет небезынтересно узнать, что именно в Советском Союзе, притянутый туда своей социалистической любовью и верой в коммунизм, Мегеридж снова нашел Иисуса, его учение, его личность, нашел веру в него и в этой вере, счастье, таким удивительным светом, пронизывающий его книгу. Но сначала, пишет он, именно в Москве произошло крушение его первой веры, веры в утопический рай на земле. Он приехал в Советский Союз, желая стать верующим коммунистом. а уехал из него верующим христианином. Это было, пишет Мегрич, в Киеве, на пасхальной службе, когда в полном и страшном разгаре был голод, вызванный коллективизацией, а Бернард Шо и другие наивные западные журналисты всему миру повествовали о переполненных амбарах и краснощеких доярках на Украине. «Что это была за церковь, в которой люди были набиты, как сардинки в банке», — пишет Мегрич. «Я был притиснут к каменной колонне и сжат так, что мне не удавалось вздохнуть. И вот множество лиц, серых и голодных, но одинаково светящихся, точно на картине «Эль Греко». И как они поют! Боже мой, как они поют! О том, что нет помощи, кроме тебя, что некому обратиться, кроме тебя, что нет иного утешения, как только в тебе. Мне кажется, обращается Мегрич ко Христу, что там, в этой церкви, я мог почти прикоснуться к тебе. Как странно, продолжает он, что самой большой близости к тебе я достиг в стране, в которой на протяжении полстолетия христианская религия была грубо задавлена, где печатание Евангелия запрещено, где ты поносишься непрестанно всеми органами всемогущего государства, как когда-то поносили тебя распявшие тебя римские солдаты. Но если вдуматься, продолжает он, все это перестает быть странным. Насколько лучше быть ненавидимым, нежели обнимаемым власть имущими. Ибо там, где граница между тем, что Божье, и тем, что Кесарево, так очевидна, там всем, кроме безумцев, ясно, что соглашение между двумя этими мирами невозможно. В коммунистических странах самоочевидная и непроходимая пропасть отделяет одно от другого земные царства, когда-то предложенные дьяволом тебе и тобою отвергнутые. Только там идеальные условия для нового расцвета христианской веры. И потому, заключает он, я смотрю на восток, не на запад. Я с востока жду новой Вифлеемской звезды. Мегрич спрашивает, кто же ты для меня? Живое присутствие в мире. Тот, кто из всех миллиардов членов нашей человеческой семьи один пришел непосредственно от Бога и к Нему непосредственно вернулся, оставшись, тем не менее, среди нас и сегодня, и вчера, и завтра. Все в мире подвластно времени, в тебе одном вечность. На пресечении времени и вечности ты всегда встречаешь нас, вечно напоминая нам, что живя мы умираем, а умирая живем. Подлинно ты — свет мира. И пусть будет свет. Со света начался мир, величественным Божьим повелением, да будет свет. И ты вошел, как свет, в самые тайники человеческой воли, туда, где царствует наше «я» и владеет нашими темными страстями. И, увидя этот другой свет, я обращаюсь к нему, как растение обращается к солнцу. Свет любви, уничтожающий тьму ненависти. Свет мира, уничтожающий тьму борьбы и невнятицы. Свет творчества, уничтожающий тьму разрушения. Хотя в истории идет тьма и готова покрыть нас и наш мир, ты преодолел, ты победил историю. Ты пришел как свет в мир, дабы никто, верующий в тебя, не остался во тьме. И твой свет во тьме светит, и тьма его не объемлет, никогда не объемлет. И в свете этой вновь приобретенной такой живой, такой радостной веры во Христа, Мегрич вдруг вспоминает, что тайно вело его к ней, к этой вере. А именно, странное чувство, испытанное им с самого детства и не оставлявшее его всю жизнь. Чувство, что на этой земле он пришлец и чужой. Этого чувства, пишет он, я никогда до конца не терял, как бы ни был я поглощен своей жизнью. Для меня всегда оставалось, и это я считаю величайшим даром, какое-то окно, и в нем свет никогда не умирал до конца. Я убежден поэтому, что единственная непоправимая катастрофа – это если мы почувствуем себя до конца и без остатка дома здесь, на этой земле. Пока мы хоть чуть-чуть сознаем себя чужими, мы не можем забыть нашего подлинного Отечества, того Царства, что провозгласил Христос.
Это был голос протопресвитера Александра Шмемана, фрагмент архивной записи его беседы на радио «Свобода». Материал предоставлен издательством Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Мы говорим сегодня о феномене религиозного опыта. Человек, который смотрит на ту или иную религиозную традицию со стороны, нередко склонен вместо слова «религия» мысленно подставлять слова «область загадочного», «чудесного», «неопределенного». Но, как следует из слов нашего следующего собеседника, религиозный опыт – это нечто очень конкретное, жизненное. В каком-то смысле сам повседневный быт может быть наполнен переживанием религиозного опыта, то есть переживанием близости Бога. «Ищите Бога во всем, что делаете» – так озаглавлена статья современного греческого проповедника, архимандрита Андрея Кананаса. Давайте послушаем фрагмент ее аудиоверсии.
Вчера мне позвонила женщина, прикованная к постели, и сказала, что всегда благодарит Бога. У нее два сына, оба разведены, один болен, и врачи сказали ему: «Тебе во что бы то ни стало, надо сделать операцию, а после нее будут две возможности – или ты умрешь, или останешься жив, но будешь парализован, выбирай». И эта женщина говорит, что ничего от меня не хочет. Я только благодарю Бога и молюсь, чтобы с вами все было хорошо». Когда я узнал, чем она болеет, то подумал, этой женщине нечего взять у меня, это я от нее получу. И спросил ее: «Как же вы выдерживаете?» А она отвечает: «Да слава Богу, что Бог не попустит, я все приму». Эта женщина так много страдала и нашла цель жизни, ее смысл, который заключается в том, чтобы научиться принимать все, что Бог дает тебе, прозревать через то, что Бог попускает тебе в жизни – быть без претензий, не плакаться постоянно и не спрашивать за что, не возмущаться, не жаловаться. Сегодня настоящее чудо найти человека, который не жаловался бы. Великое дело, чтобы кто-нибудь тебя спросил, как дела, а ты бы ответил: слава Богу, у меня все хорошо. А не смаковать все время горечь жизни, горести, мучения. Все это делает нас больными. Однако кто-нибудь возразит мне: так что же нам делать тогда? Поскольку жизнь такова, и тебе не может быть не больно, ты не можешь не заплакать, то вопрос в том, чтобы из твоего плача и терзаний в итоге вышло что-нибудь хорошее. Нам всем больно. Вопрос в том, созреваем ли мы через нашу боль, становимся ли святыми через нее, или просто негодуем. В 2003 году я был в Иерусалиме, и мне позвонили по телефону по поводу одного моего друга-монаха, который в 45-летнем возрасте скончался в одном из монастырей за пределами Афин. Я не мог пойти на погребение, потому что был в Иерусалиме. Когда вернулся в Афины, пошел в тот монастырь поговорить с отцами, взять у них благословение, узнать, как прошли похороны, и они мне рассказали. Все говорили об этом человеке. Он умер в 45, но знал, зачем живет, и за недолгие годы прожил многое. Он нашел смысл жизни, хоть и за столь короткое время. Я попросил, чтобы мне дали что-нибудь из его вещей. Мне дали потертые четки. Я сказал себе: вот этого-то я и хочу. Если вы можете дать мне их, то это для меня просто бесценно. Братья согласились: нам особо нечего тебе дать, потому что в келье у него мы нашли только куртку, бумажные иконы на деревянной основе и несколько книг. Хочешь четки? Я схватил их. На прощание братья снова сказали мне: он жил так разумно и хоть рано ушел, но все поняли, что этот человек достиг своей цели и близко подошел к Богу. Поэтому, братья, вопрос не в том, сколько лет мы будем жить, а как будем жить. Знаешь ли ты, зачем ты живешь? Знаешь ли, что ты делаешь все эти годы? Как проходит наша жизнь? Какой смысл в том, чтобы ты просыпался утром и говорил: «Сегодня у меня опять работа, готовка, школа, беготня, расходы». Почему происходит все это? Какова во всем этом цель? С самого начала хочу сказать вам, что все, что мы делаем в жизни, незначительно. Все. Потому что оно тленно, приходящее, и все это уходит. И самое хорошее бдение, на которое ты пойдешь в определенный момент через несколько часов, когда священник скажет «молитвами святых Отец наших» или «поздравит нас Христос воскресе», богослужение закончится. Все в этой жизни коротко, мало, ограничено, заквашено на божественных элементах, но и на многих человеческих тоже. То есть в этой жизни не следует искать абсолютного, совершенного наслаждения, совершенного счастья, совершенной радости, потому что совершенство не существует в этой жизни. Старец Иаков из Эвбеи говорил: «Тут, чадо мое, прости меня. Мы не живем для того, чтобы прошли дни. Вопрос не в том, что прошли дни, а в том, как они проходят, чем ты их заполняешь». То, что ты делаешь с утра до вечера, это придает тебе смысл и цель. Когда твоя жизнь пройдет, ты станешь 70-80-летним и оглянешься назад, найдешь ли ты то, что наполнило тебя счастьем и удовлетворением? Нравится ли тебе то, что ты делаешь? Ты женат, тебе это нравится? Придает ли тебе это смысл и счастье? Как порой говорят: «Я начал за здравие, а закончил за упокой». Надо найти смысл. Работа, которую ты делаешь, тебе нравится? Ты находишь смысл в ней? Наполняет ли она тебя счастьем и удовлетворением? Важно не только то, что ты делаешь, но и как ты это делаешь, и что это тебе дает. Доставляет ли оно тебе приятное чувство, удовлетворение, полноту? В противном случае жизнь весьма мучительна, изнурительна, весьма тяжела. Поэтому женщины нередко говорят, да и мужчины тоже, только они не осмеливаются в этом признаться: «Я часами напролет думаю, зачем я живу, хочу положить всему этому конец, в моей жизни нет смысла, я в отчаянии». Один молодой человек сказал мне нечто, произведшее на меня сильное впечатление. «Мы, отче, строим дачу, и скажу тебе, что случилось. Я поехал с родителями, чтобы помочь им, помогал с утра, мы таскали какие-то мешки в дом, старались что-то сделать, на обед пошли в супермаркет за покупками, взяли курицу, чтобы поесть всей семьей. Я устал, целый день жертвуя собой ради мамы, отца, ради нашего дома. Вечером, когда пошел спать, я даже не понял, как пролетел день. И скажу тебе, отче, я чувствовал себя очень хорошо, потому что что-то сделал, что-то дал тем, кого люблю». Это не было нечто духовное, сказать по правде. В тот день я не успел сделать ничего духовного, в смысле молиться, по четкам, но я трудился для других от души и уснул довольный, потому что сегодня вышел за пределы самоугождения и отдал себя. На другой день была суббота, я проспал до 2 часов, проснулся, в 2 перекусил, потом сел за компьютер, влез в Facebook, опять уснул, вечером проснулся, выпил кофе, опять поел и стал ждать, когда пройдет время, чтобы снова лечь спать. Скука и тягомотина убивали меня, потому что мне нечего было делать в этот день. Всю субботу сижу дома, всю пятницу уставал. Когда сидел дома, внутренне чувствовал себя совершенно опустошенным. Душа моя была пуста, не было никакого смысла в том, что я сидел и отдыхал. Ты можешь мне объяснить, почему так получилось? Потому что то, что ты делал в пятницу, ты делал с любовью. Ты отдал себя, жертвовал собой, вышел из своего «я» и вошел в своего брата, а брат в тебя, также и мать, и отец, и твои братья и сестры. Ты что-то отдаешь другим, и так твоя жизнь становится хорошей. Тогда как в субботу ты вращался вокруг собственной оси. Мое «я», мой сон, мой кофеек. И когда ты занимаешься только своим «я», ты не находишь смысла жизни. Ты получаешь усталость. Наше «я» нам очень надоедает. Когда мы постоянно крутимся вокруг него, оно нас утомляет. Мы тяготимся своим «я». Когда ты раздаешь себя, у тебя есть смысл, ты живешь и радуешься. Жизнь проходит быстро, поэтому надо наполнить ее смыслом и радостью. Надо радоваться тому, что мы живем. Если ты хочешь того, что делаешь, то ты этим наслаждаешься. Священник ли ты, облаченный в черное? Учитель ли в школе? Мать ли многодетная? Есть ли у тебя все, что угодно, но если ты любишь то, что делаешь, ты наслаждаешься этим, и оно придает твоей жизни смысл.
Это был фрагмент аудиоверсии статьи современного греческого проповедника архимандрита Андрея Кананаса «Ищите Бога во всем, что делаете», озвучено по материалам портала «Православие.ру». Нетрудно заметить, что религиозный опыт в большой степени связан с таким явлением, как молитва, общение с Богом. И, наверное, если подлинно поверил, что Бог есть, что Он близко, странно было бы не захотеть, грубо говоря, к Нему обратиться, с Ним заговорить. Без молитвы вера может остаться просто сухой концепцией, убежденностью, что да, Бог есть, но к повседневной жизни это никакого отношения не имеет. Но в том-то и дело, что имеет. Это должно быть и есть проживание религиозного опыта. Проживание в самых конкретных жизненных реалиях. Так на это предлагает посмотреть наш следующий собеседник, выдающийся пастор, митрополит Антоний Суржский. В сборнике его бесед под названием «Учитесь молиться» есть глава «Как справиться с временем». И это снова к разговору о том, что религия — это не обязательно область загадочного, чудесного и неопределенного. Чудесное и непознаваемое — все это в религии есть, но есть и другое — то, что доступно каждому прямо здесь и сейчас в своем сердце. Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии сборника митрополита Антония Суржского «Учитесь молиться», фрагмент главы «Как справиться с временем».
Я думаю, нам нужно упражняться в том, чтобы останавливать время, стоять в настоящем, в том теперь, которое есть мое настоящее, и которое тоже есть миг пересечения вечности с временем. Что же для этого можно делать? Вот первое, в чем можно упражняться, когда вам абсолютно нечего делать, когда ничто не тянет вас назад и не подталкивает вперед, и когда вы можете использовать 5 минут, 3 минуты или полчаса на досуг, на то, чтобы ничего не делать. Вы садитесь и говорите: «Я сижу, я не делаю ничего, я не буду ничего делать в течение 5 минут». И затем расслабьтесь, и на протяжении этого периода для начала вы сможете выдержать 2-3 минуты. Осознайте: «Я здесь, в присутствии Божием, в своем собственном присутствии, в присутствии окружающей мебели, тихо и безмолвно, никуда не двигаюсь». И еще, вы должны решить, что в течение этих 2 или 5 минут, которые вы себе назначили, чтобы научиться, что настоящее существует, вас не вырвет из них ни телефонный звонок, ни стук в дверь, ни внезапный прилив энергии незамедлительно сделать что-то, что вы откладывали на потом вот уже 10 лет. Вы усаживаетесь и говорите: «Вот я, и вы есть». Если в этом упражняться в пустые минуты жизни, то когда вы научились не ерзать внутренне, но быть совершенно спокойным и безмятежным, устойчивым и мирным, продлите эти несколько минут еще на короткое время, а затем еще немного. Разумеется, настанет мгновение, когда вам понадобится какое-то средство защиты, потому что можно сидеть спокойно 2 минуты, даже если звонит телефон или кто-то стучится в дверь. Но 15 минут могут оказаться слишком долгими и для телефона, и для того, кто стоит за дверью. Тогда скажите себе, что если бы вас не было дома, то вы не открыли бы дверь и не ответили бы на телефон. И если у вас больше решительности или больше уверенности в том, что вы делаете, то можете поступить, как мой отец сделал. У него на двери была маленькая записка, где говорилось: «Не трудитесь стучать, я дома, но не открою». Это гораздо более эффективно, потому что это люди сразу понимают. А если вы скажете: «Будьте любезны подождать 5 минут», то их любезность обычно истощается по истечении 2 минут. После того, как вы научились такой устойчивости, безмятежности, вам надо будет научиться останавливать время не только когда оно тянется или все равно стоит, но в моменты, когда оно несется стремительно и предъявляет на вас, к вам требования. Это делается так. Вы заняты чем-то полезным. Вы чувствуете, что если этого не сделать, мир собьется со своего пути. Если в таком случае в какой-то миг сказать: «Я останавливаюсь», вы обнаружите несколько вещей. Во-первых, окажется, что мир не сошел с рельс, и что целый Божий мир, только представьте себе, может обождать 5 минут, пока вы им не занимаетесь. Это важно, потому что мы себя обманываем, говоря: «Ну, это я должен сделать, это доброе дело, это обязанность, я не могу бросить это недоделанным». Можете, потому что в моменты чистой лени вы оставляете это несделанным гораздо дольше, чем те 5 минут, которые сейчас себе назначили. Так что первым делом скажите: «Что бы ни случилось, я останавливаюсь здесь». Самое простое – делать это с будильником. Заведи будильник и скажи: «Я работаю без оглядки то время, пока он не зазвонит». Это очень важно. Одна из вещей, от которых мы должны отучиться, это смотреть на часы. Если вы куда-то идете и чувствуете, что опаздываете, вы смотрите на часы. Но пока вы сверяетесь с наручными часами, вы не можете идти так же быстро, как шли бы, просто глядя вперед. И если вы будете знать, что опаздываете на 7 минут или на 5 или на 3, вы все равно опоздали. Так что лучше выходить достаточно заранее и придете вовремя. А если уж опаздываете, то идите так скоро и бодро, как только можете. На часы взгляните, подойдя к двери, чтобы знать, какая степень раскаяния должна отражаться на вашем лице, когда вам откроют. Так вот, когда будильник зазвонил, вы знаете, что в последующие 5 минут мир не существует, и вы с места не сдвинетесь. Это собственное Божие время, и вы устраиваетесь в его времени спокойно, безмолвно и тихо. Вы увидите, насколько поначалу это трудно. Вам будет казаться, что непременно нужно, например, дописать письмо или дочитать абзац в книге. В действительности вы очень скоро обнаружите, что прекрасно можно отложить это на 3, 5 и даже 10 минут, и ничего от этого не случается. А если то, что делаешь, требует особого внимания, то вы убедитесь, насколько лучше и быстрее это можно сделать потом, спустя эти 3, 5 или 10 минут. Я вам дам еще один пример. Когда я был начинающим врачом, мне казалось, что очень несправедливо по отношению к тем, кто ожидает в приемной, если я слишком долго занимаюсь человеком, который находится у меня в кабинете. Поэтому в свой первый приемный день я старался как можно скорее осмотреть пациента. И по окончании часов консультации обнаружил, что у меня не осталось никакого воспоминания о людях, которых я принимал. Потому что все время, пока у меня находился пациент, я проницательным взором смотрел сквозь него в приемную и считал поголовье тех, кто со мной пока не находился. В результате мне приходилось задавать 2 раза один и тот же вопрос, и весь осмотр я должен был повторить 2, если не 3. А когда кончил, то не мог вспомнить, что я сделал, а что нет. Разумеется, не все похожи на меня. Вы, может быть, способны запоминать гораздо лучше, чем я. Но это просто пример того, что может случиться хотя бы с одним из вас. И тогда я подумал, что это нечестно, и решил поступать так, будто человек, который находится со мной, единственный на свете. В минуту, когда возникало чувство «надо поторопиться», я откидывался на стуле и затевал несколько минут простой беседы, именно ради того, чтобы не дать себе торопиться. И в течение 2 дней я обнаружил, что не нужно ничего такого и делать. Можно просто быть полностью сосредоточенным на человеке или на деле, которое перед тобой. И когда кончишь, оказывается, что ты потратил вдвое меньше времени, чем требовалось раньше, и при этом все услышал и заметил. С тех пор я много раз давал этот совет людям самых различных занятий, и это помогает. Так что если вы будете упражняться сначала в том, чтобы останавливать время, которое не движется, а затем время, которое стремительно мчится, если будете останавливаться и говорить ему «нет», то обнаружите, что в момент, когда вы преодолели внутреннее напряжение, внутреннюю молву, ерзанье и встревоженность, время потечет совершенно плавно. Можете ли вы себе представить, что в течение одной минуты проходит всего лишь одна минута? Ведь это именно так. Это странно, но это так. Даже если, судя по тому, как мы себя ведем, можно подумать, будто 5 минут могут промчаться за 30 секунд. Нет, каждая минута той же продолжительности, что и последующая. Каждый час равен следующему часу. Ничего катастрофического не случается. Вы можете спросить, а успею ли я, хватит ли мне времени на все? И я отвечу очень по-русски. Если не умрешь раньше, то времени хватит, а если умрешь до того, как оно сделано, тогда и делать не нужно. Есть еще одно присловие в этом роде, которое вы можете запомнить себе на будущее. Не волнуйся о смерти. Когда смерть пришла, тебя больше нет, а пока ты здесь, смерти нет. Это тот же принцип. Зачем тревожиться о чем-то, что решится само собой? Научившись не ерзать, не суетиться, можно делать что угодно в каком угодно темпе, с какой угодно степенью внимания и скорости, и не чувствовать при этом, что время от тебя убегает или тебя уносит. Это то ощущение, о котором я говорил раньше, когда ты на отдыхе и весь отпуск еще впереди. Можно быть быстрым или медлительным, без всякого ощущения времени, потому что делаешь только то, что делаешь, и нет напряжения целенаправленности. И тогда увидишь, что можно молиться абсолютно в любой обстановке, что нет таких обстоятельств, которые могут помешать молиться. Помеха молитве может возникнуть, если дать вихрю овладеть тобой, если допустить бурю внутрь себя, вместо того, чтобы оставить ее снаружи.
Это был фрагмент аудиоверсии сборника митрополита Антония Сурожского «Учитесь молиться», фрагмент главы «Как справиться с временем». Напомню, в студии Константин Мацан. Наш разговор продолжим в следующей части программы.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».